Глава вторая. Смерть матери и мистический амулет. Автобиография йога Парамаханса Йогананда. Самой большой мечтой матери была женитьба старшего сына. «Ах, когда я увижу лицо жены Ананты, для меня это будет рай на земле». Я часто слышал, как этими словами мать выражала сильное чувство семейной преемственности, характерное для Индии. Ко времени помолвки Ананты мне было 11 лет. Мать находилась в Калькутте, с радостью наблюдая за приготовлениями к свадьбе. Отец и я остались одни в Бареле, Северной Индии, куда отца перевели после 2 лет работы в Лахоре. Прежде я был свидетелем пышных брачных церемоний 2 старших сестер – Ромы и Умы. Но для Ананты, старшего сына, планы были разработаны особенно тщательно. Мать то и дело радушно принимала многочисленных родственников, ежедневно прибывавших в Калькутту издалека. Она удобно размещала их в большом, недавно приобретенном доме по Амхерст-стрит 50. Все было готово. Деликатесы для банкета, яркий трон, на котором брата должны были перенести к дому невесты, гирлянды красочных огней, гигантские картонные слоны и верблюды, английский, шотландский и индийский оркестры, церемониймейстеры и жрецы для совершения древних ритуалов. Отец и я в праздничном настроении предполагали присоединиться к семье во время процессии. Однако незадолго до этого торжественного дня меня посетило зловещее видение. Это было в Бареле в полночь. Мы с отцом спали на веранде, когда меня разбудило странное биение сетки от москитов над постелью. Тонкие занавеси раздвинулись, и я увидел любимый образ матери. «Разбуди отца!» – голос ее был еле слышен. «Садитесь на первый поезд в 4 часа утра». «Если хотите меня увидеть, поторопитесь в Калькутту». Видение исчезло. «Отец! Отец! Мать умирает!» Мой ужасающий крик мгновенно разбудил его. Рыдая, я бормотал роковые слова. «Не обращай внимания на эти галлюцинации!» Отец проявил характерное для него неприятие новой ситуации. «Твоя мать в добром здравии. Если поступят какие-нибудь дурные вести, мы выйдем завтра». «Ты никогда не простишь себе того, что не поехал сейчас». Страдание заставило меня горько добавить: «И я никогда не прощу». Грустное утро принесло точное известие. Мать опасно больна, свадьба откладывается, приезжайте немедленно. Отец и я выехали сильно встревоженные. По пути на станции пересадки нас встретил один мой дядя. В нашу сторону с грохотом мчался поезд, увеличиваясь на глазах. От внутреннего смятения у меня возникло внезапное желание броситься на рельсы. Уже лишившись, как я чувствовал, матери, мне было безмерно трудно выносить сразу же опустевший мир. Я любил ее как самого дорогого друга на земле. Ее утешающие черные глаза были моим прибежищем в пустячных трагедиях детства. Я остановился, чтобы задать последний вопрос дяде. «Она еще жива?» «Конечно, жива», — ответил он, сразу заметив на моем лице отчаяние. Но я почти не поверил ему. Когда мы добрались до дома в Калькутте, нам осталось лишь предстать пред гнетущей тайной смерти. Я пал в почти безжизненное состояние. Прошли годы, прежде чем в мое сердце пришло какое-то примирение. Сотрясая небеса, мои стоны, наконец, вызвали отклик Божественной Матери. Ее слова окончательно исцелили кровоточащие раны. «Это я храню тебя жизнь за жизнью в нежности многих матерей. Узнай в моем взоре те утраченные прекрасные черные глаза, что ты ищешь». Вскоре после кремации нежно любимой матери отец и я вернулись в Бареле. Каждое утро я совершал трогательное паломничество к большому дереву Шиоле, затенявшему гладкую зелено-золотистую лужайку перед домом. В лирические минуты я думал, что белые цветы Шиоле благоговейной преданности осыпаются на алтарь из травы. Слезы смешивались с росой, когда я часто наблюдал странный свет иного мира, проявляющийся с зарей. Мною овладевали приступы пылкого стремления к Богу. Я чувствовал могучее притяжение Гималаев. Один из моих двоюродных братьев сразу же после путешествия по святым горам навестил нас в Барели. Я жадно внимал его рассказам о высокогорном жилище йогов и свами. Читаем сноску. «Свами» от санскритского корня «сва» означает «тот, кто един со своим «я». Применяется к членам одноименного монашеского ордена в Индии. Официальный титул уважения, который можно перевести как «преподобный». «Давай сбежим в Гималаи». Это предложение, сделанное мною однажды Дварке Прасаду, младшему сыну хозяина нашего дома в Барели, впоследствии принесло одни неприятности. Он открыл этот план моему старшему брату, как раз приехавшему повидать отца. Вместо того, чтобы слегка подшутить над мечтой ребенка, Ананта решил меня высмеять. «Мукунда, где твое оранжевое одеяние? Без него ты не можешь быть с вами». Но меня при этих словах охватил необъяснимый трепет. Они вызвали ясную картину. «Я монах, странствующий по Индии». Возможно, эти слова пробудили воспоминания прошлой жизни. Во всяком случае, стало ясно, с какой естественной легкостью носил бы я одеяние этого основанного в древности монашеского ордена. Как-то утром, болтая с Дваркой, я ощутил обрушившуюся, как лавина, любовь к Богу. Собеседник был лишь отчасти внимателен к моему открывшемуся красноречию, но я всем сердцем внимал самому себе. Днем я сбежал в Найнитал, расположенный у подножия Гималаев. Ананта решительно отправился в погоню. Меня заставили вернуться в Барели. Единственно доступным осталось обычное паломничество на заре к дереву Шиоле. Сердце оплакивало двух моих потерянных матерей, человеческую и божественную. Трещина в семейном укладе, образовавшаяся со смертью матери, была неизгладима. В оставшиеся почти 40 лет жизни отец никогда более не женился, приняв на себя трудную роль отца и матери для своих маленьких детей, он стал заметно нежнее и доступнее, спокойно и проницательно решая разные семейные проблемы. После службы он удалялся в свою комнату, как отшельник в келью, занимаясь в сладкой безмятежности крия-йогой. Через продолжительное время после смерти матери я попытался нанять прислугу, англичанку, которая могла бы сделать жизнь отца более уютной, но он покачал головой. «Служение мне закончилось с уходом твоей матери». Глаза его были исполнены вечной преданности. «Я не приму услуг какой-либо другой женщины». Через 14 месяцев после ухода матери я узнал, что она оставила мне важное послание. Ананта, находившийся у ее смертного одра, записал сказанное ею. Несмотря на то, что она просила открыть мне это послание через год, брат задержался с этим. Скоро он должен был ехать из Барели в Калькутту, чтобы жениться на девушке, выбранной для него матерью. Читаем сноску. Индийский обычай, по которому родители выбирают для своего ребенка спутника жизни, выдержал испытание временем. Индийские братья, глубоко уходящие своими корнями в религиозные представления, являются по большей части счастливыми. Однажды вечером брат подозвал меня. «Мукунда, я вынужден передать тебе необычные вести. В тоне Ананты слышалось смирение. Я боялся разжечь твое желание покинуть дом. Но так или иначе, ты горишь божественным пылом. На днях, поймав тебя на пути к Гималаям, я понял, что более не должен откладывать осуществление своего торжественного обещания». И брат вручил мне маленький ящичек и послание матери. «Возлюбленный сын Мукунда, пусть эти слова будут моим последним благословением — говорила мать. «Настал час, когда я должна рассказать о многих необычных событиях, сопутствующих твоему рождению. Еще когда ты был грудным младенцем, я первая узнала предопределенный тебе путь. Тогда я принесла тебя в дом моего учителя в Бенаресе. Почти полностью скрытой группой учеников, я едва видела Лахири Махасая, пребывающего в глубокой медитации. Похлопывая тебя, я молилась о том, чтобы великий гуру заметил тебя и даровал благословение. Когда моя тихая, благоговейная просьба усилилась, он открыл глаза и дал мне знак приблизиться. Стоявшие впереди расступились, и я склонилась к святым стопам. Лахири Махасая посадил тебя на колени и, положив руку на твой лоб, в знак духовного крещения сказал: «Маленькая мать, твой сын будет йогом. Как духовный двигатель множество душ направит он Царство Божие». От радости, что тайная молитва принята всеведущим гуру, сердце мое сильно билось. Незадолго до твоего рождения он сказал мне, что ты будешь следовать его путем. Позже, сын мой, когда из соседней комнаты я и Рома смотрели на тебя, больного, неподвижно лежащего в постели, мы так же, как и ты, видели великий свет. Личико твое было озарено, а в голосе звучала твердая решимость, когда ты сказал, что отправишься в Гималаи на поиски Бога. Таким образом, дорогой сын, я убедилась, что путь твой находится вдали от мирских устремлений. Однако самое удивительное событие в моей жизни, явившееся дальнейшим подтверждением написанного, произошло позже, и именно оно побуждает меня к этому посланию со смертного одра. Это была беседа с одним мудрецом в Пенджабе. Когда мы жили в Лахоре, однажды утром в комнату вошел слуга со словами: «Госпожа, пришел какой-то странный садху. Он настаивает на том, чтобы увидеть мать Мукунды». Садху – это отшельник, анахарет – тот, кто посвятил себя аскезе и духовной практике. Читаем сноски. Эти простые слова тронули меня до глубины души. Сейчас же, выйдя встретить посетителя и склонившись к его стопам, я почувствовала, что передо мной поистине человек Божий. «Мать», – сказал он, – «великие учителя хотят, чтобы ты знала, что твое пребывание на земле будет недолгим, следующая болезнь окажется последней». Читаем сноску. Эти слова показали, что мать втайне знала о непродолжительности своей жизни. Тогда я понял, почему она настаивала на ускорении женитьбы Ананды. Хотя она и умерла до свадьбы, ее естественным материнским желанием было участие в брачных церемониях. Наступило молчание, во время которого я не ощутила никакой тревоги, но почувствовала лишь вибрацию великого покоя. Наконец он снова обратился ко мне. «Тебе суждено быть хранительницей некоего серебряного амулета. Я не дам его тебе сегодня. В подтверждение истинности моих слов он сам собою материализуется в твоих руках завтра во время медитации. На смертном одре ты должна поручить старшему сыну Ананте хранение этого амулета с тем, чтобы через год он передал его твоему второму сыну. Мукунда узнает значение амулета от великих учителей. Он должен получить его к тому времени, когда будет готов оставить все мирские упования и начать энергичные поиски Бога. Через несколько лет, сослужив службу, амулет исчезнет. Даже если его хранить в самом тайном месте, он вернется туда, откуда возник». В соответствии с обычаем, я предложила святому милостыню и склонилась в великом почтении. Не приняв подношения, он удалился с благословением. На следующий вечер, когда я, сложив руки, медитировала, между моими ладонями материализовался серебряный амулет, точно так, как пообещал садху. он дал знать о себе холодным, гладким прикосновением. Я ревностно хранила его более 2 лет, а теперь передаю Ананте. Не горюй обо мне, ибо я передана моим великим гуру в руки бесконечного. Прощай, дитя мое, космическая мать защитит тебя». При виде амулета на меня снизошел свет озарения, пробудив множество дремлющих воспоминаний. Круглый и по-старинному причудливый, он был покрыт санскритскими письменами. Я понял, что он пришел от учителей из прошлых жизней, которые незримо направляли мои стопы. Действительно, в нем был некий скрытый смысл, однако полную сущность амулета раскрыть невозможно. Читаем сноску. Амулет был предметом, имеющим астральное происхождение. Структурно рассеиваясь, такие объекты в конце концов исчезают с нашей Земли. На амулете была начертана мантра, распевные священные слоги. Возможности звука и человеческого голоса нигде не были раскрыты так глубоко, как в Индии. Вибрация аум, распространяющаяся по всей Вселенной, слово или голос многих вод из Библии, имеет 3 проявления или гуны – творение, хранение и разрушение. Тайтирия Упанишата. Всякий раз, когда человек произносит слово, он приводит в действие одно из этих 3 значений аум. В этом и кроется определенная священными писаниями причина закона, в соответствии с которым человек должен говорить правду. Мантра на неспосланном амулете, начертанная на санскрите, при правильном произнесении обладает силой духовно-благодатворной вибрации. Идеально сложенный санскритский алфавит состоит из 50 букв, каждая из которых имеет неизменное устойчивое произношение. Джордж Бернард Шоу написал мудрый и, конечно, остроумный очерк о фонетической неадекватности английского алфавита, основанного на латыни, в котором 26 букв безуспешно борются за право на звук. С обычной безжалостностью, если даже введение нового алфавита для английского языка будет означать гражданскую войну, я не стану жалеть об этом. Господин Шоу убеждает принять новый алфавит с 42 буквами. Смотрите предисловие к чудесному рождению языка. Такой алфавит приблизительно равнялся бы фонетическому совершенству санскрита, где использование 50 букв исключает неправильное произношение. Изучение письмен, обнаруженных в долине Индра, привело к тому, что ряд ученых отказался от ныне существующей теории, будто Индия заимствовала санскритский алфавит из семитских источников. Недавно рядом с Мохенджо-Даро и Хараппой были произведены раскопки нескольких больших индийских городов, предоставившие доказательства выдающейся культуры, которая должна была иметь длительную предшествующую историю в Индии, унося нас в эпоху, о которой можно лишь смутно догадываться. Сэр Джон Маршалл, Мохенджо-Даро и цивилизация Инда, 1931 год. Если индийская теория о весьма глубокой древности существования цивилизованного человека на этой планете верна, то становится возможным объяснить, почему наиболее древний язык в мире, санскрит, также является и наиболее совершенным. «Санскрит, — сказал сэр Уильям Джонс, основатель азиатского общества, — каким бы древним он ни был, имеет замечательную структуру. Он совершеннее греческого, богаче латыни и утонченнее того и другого». Со времени возрождения классического обучения, утверждает американская энциклопедия, в истории западной культуры не было более важного события, чем открытие санскрита во второй половине XVIII века. Наука языкознания, сравнительная грамматика, сравнительная мифология, наука о религии либо обязаны самим своим существованием открытию санскрита, либо его изучение оказало на них глубокое влияние. Как амулет в конце концов исчез при глубоко несчастливых обстоятельствах моей жизни, и как его утрата стала предвестником обретения мною гуру, я расскажу в другой главе. На маленький мальчик, которому помешали осуществить попытку достичь Гималаев, ежедневно уносился вдаль на крыльях своего амулета.